Итак, мы с вами дошли до шестого правила. До шестого правила определения Божьей воли. Предположим, случилось так, что мы не знаем заповеди, соответствующие вот этому делу или этой проблеме. Случилось так, что нет человека, который бы сказал точно, как надо сделать, как надо поступить. Бывает же такое, что оказываемся в такой ситуации, что некогда бежать, или нет никого рядом знающего. Никто не подскажет правильно духовного разрешения нашей проблемы. И рассуждая сами даже в себе, не находим того варианта, который, как нам бы казалось, более соответствует Божьему, то есть более похож на то, чтобы была польза духовная для нас. И вот в таком неопределенном положении, особенно тогда, когда неразрешимость вот эта вот затягивается днями, месяцами бывает, тогда митрополит Иоанн Тобольский в шестом правиле советует начать молиться. Не забывайте о молитве, как средство обращения к Богу. И это молитвенное обращение, он говорит, Господь обязательно услышит и найдет способ, как дать свой ответ. Молиться нам совершенно необходимо. Церковь нас учит сразу, как только мы приходим в церковь. Учит нас в творениях святых отцов, в Евангелии, во всем Священном Писании мы находим такой смысл или такие слова «непрестанно молитесь». И смысл вот этих слов заключается в том, что в человеке должна рождаться непрестанная память о Боге. Если кто-то из нас, мирян, возмутится и скажет, что это правило не для нас, оно для монахов, то это будет ошибкой. Если мы представляем себе монаха, непрестанно молящегося, с четками обязательно, в руке, который все время перебирает и перебирает эти самые шарики, то у нас складывается впечатление, что этот человек, ну, наполовину бездельник, он же не работает, он же дел никаких не делает. А у меня-то дел вот выше головы, я постоянно тружусь, постоянно что-нибудь хлопочу, куда-то бегу, куда-то еду, кому-то что-то подношу, отношу. Так вот нам-то когда молиться? Нам и четки-то на руке будут мешать. Так вот дело вовсе не в четках оказывается. Это особенное монашеское правило, которое заключается в непрестанном ношении четок, как духовного меча. Как воин на себе носит определенную форму или оружие, и это ему напоминает о том, кто он есть. Так и монаху четки напоминают о том, как оружие, что он призван непрестанно воевать теперь с сатаной. У него нет теперь другого, более главного дела. Но и у нас, у христиан, есть свой символ, у всех мирян имеется в виду, есть свой символ, который тоже нам напоминает о непрестанной борьбе. Что у нас это такое? Ну вот видите, вовсе не загадка. То есть вовсе для разрешения, которое не требуется напрягать даже ум. Крест на теле у нас с вами у всех должен быть. Этот крест нам напоминает о том, что за нас с вами распят Господь, Сын Божий, Иисус Христос, беря наши все грехи на себя, отдает себя в жертву за нас. И вот этот самый крест с распятым на нем Христом, изображение, напоминает нам о том, что мы под знаменем этого самого креста должны также вести войну. И эта война без памяти о Боге, без обращения к Богу, невозможна для нас. Мы не то, что никогда не победим в этой войне, мы не вступаем даже в войну, если забываем о Боге. Забываем о всем том, что мы должны знать вот с самого порога церкви. Приходя сюда, первые азы, основы веры, с них должно начинаться наше спасение. Если в самом начале нас научат верно, в самом начале мы будем помнить, что это за страшная такая война, в которой результатом будет или моя вечная жизнь, или моя вечная смерть. Тогда мы, конечно, будем непрестанно стараться помнить об этом, и память о Боге тогда привьется в наш ум. Она будет нам вполне понятной, родной и неотступной. Вот это и есть образ молитвы. Это и есть начало молитвы, непрестанная память о Боге. Для нас, мирян, вот это как раз и требуется. И нас от этого никто не избавлял, никто нам это и не запрещал, с другой стороны, и никто не скажет, что это невозможно. Если мы с вами выполняем какую-то очень тяжелую умственную или сложную работу и на некоторые минуты отключаемся от памяти о Боге, то у нас всегда есть минуты, когда мы делаем вдох, наконец-то натруженные глаза направляем в окно, чтобы они хоть немножко отдохнули, или прикрываем их наоборот, или кто-то нас отвлекает, или есть минуты, когда мы должны встать и выйти, и можем просто размять свое тело. Эти все минуты мы можем использовать для того, чтобы возродить память о Боге. Ничего нам особенного другого не надо. Чем чаще человек будет вспоминать о Боге, тем более эта память будет непрестанной. Но воспоминание о Боге для нас является делом несколько трудным, непонятным, а часто даже скучным. И вот тогда, когда человек, живя обычной мирской жизнью, вдруг узнает о том, что всякую суету в своем уме надо прекратить. Всякие мысли, которые допекают нас с утра до позднего вечера, пока не уснем, и как только проснемся, это начинается, и как только наконец-то уснем, это прекратится, и то в сонных видениях продолжается та же самая тема дневная или темы разнообразные. Так вот, бес завлекает наш ум специальный, приставленный к нам. Мы не должны думать, что мы находимся в течение дня сами по себе. К нам специально представлен бес, у которого есть свое имя. В смысле, целый легион этих есть бесов в распоряжении у сатаны, профессия которых или должность именно такая – отвлекать ум человека. Святые отцы дали им даже название такое этим бесам. Они их назвали «скиталец», «бес-скиталец». И вот к нашему уму прицеплен постоянно этот самый бес, задача которого – отвлекать наш ум от памяти о Боге, заставлять его скитаться где попало, куда бы он его ни потянул – по всем пропастям, безднам, мира, неба, земли и везде, 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 во всех делах и во всех проблемах, лишь бы заставить нас утонуть там, лишь бы отвлечь от главного, от памяти о Боге. И если к нам приставлен этот самый бес, если он не спит, не ест, не отдыхает, у него, собственно, нет перерывов, как у нас, то тогда давайте представим, какая это опасная борьба, насколько мы тогда, вот эти немощные, такие мы слабенькие, насколько мы в опасном находимся состоянии. Он же хитрее, он же опытней. Он же действительно никогда не устает и даже не ест и не пьет. И вот так, чтобы как-то от него отвязаться, как-то бы бороться с ним, то единственная есть возможность – воспоминать о Боге. И этим воспоминанием Бога призывать. И вот тогда, когда нам впервые скажут, что брось свои эти бессмысленные рассуждения, все эти мечтания, все эти фантазирования, которым научает сатана, и займись вот этим одним самым главным памятью о Боге, первое, что у меня возникает, это какое чувство? Печаль, сразу же печаль. Как же забыть такие приятные для себя воспоминания? Как же бросить эти самые привлекающие меня мечтания? Как это отказаться от воображения тех или иных сцен или картин? Как это так не рассуждать и не строить планы на будущую жизнь или хотя бы на ближайший день? Как это так не вспомнить старый разговор и не разобраться с тем человеком, хотя его сейчас вовсе нет? Как это так не придумать, что я сейчас приду и наговорю тому или иному своему обидчику, если я до него, конечно, дойду? И вот этим постоянно занят мой ум, и это мне приятно и интересно. И я даже не догадываюсь, что я веду разговор с бесами. Я даже не догадываюсь, что я при этом очень оскорбляю Бога, потому что ум мой занят не Богом, не покаянием, не верой. Ум мой занят разговором с бесами. Я сам себя продал бесам и занимаюсь тем, что служу им. А память о Боге в данном случае, конечно, невозможна для меня. Что при этом получается? Я сам себе заведомо ставлю запрет на вечную жизнь. Сам себя заведомо отключаю, отсоединяю от Бога. Вот этим самым плотным забором, вот этих мыслей никчемных, пустых и ненужных, я отдаляю себя от спасения. Ну и что же мне тогда, на что надеяться, что мне тогда ждать? Как мне тогда думать, что я христианин, что я борюсь? Где же это знамя, под которым я стою, знамя креста? Где это оружие, молитва? Я тогда все бросил, я занимаюсь совершенно другими делами. И вот большинство из нас, когда сделают первые шаги в церкви и будет, наконец, хотя бы первая такая победа над грубыми, тяжкими грехами, то после этого встаем в тупик, дальше не знаем, что делать, не понимаем. Если от грубых грехов еще есть возможность отречься, потому что они действительно безнравственны, они действительно так позорны и грубы, что от них любой маломальский, приличный человек и то уже готов отрекаться, если уж не очень затянут еще в эту бездну. Но вот те тонкие грехи, мелкие грехи, которые совершает наш ум постоянно под воздействием бесов, от них-то когда будем отрекаться? С ними-то когда будем бороться? Если мы не будем вести эту борьбу, то этими греховными мыслями сатана наберет для нас тот же самый объем тяжести греховной, если ее сравнить наподобие смертного греха. Так тогда, значит, всех моих предыдущих дел оказалось недостаточно. Все, что я пытался сделать до этого, оказалось бесполезно, потому что дальнейшее-то я не делаю. И так вот, чтобы научиться определять всякий раз Божью волю, нам советуется непрестанно помнить о Боге и в молитве искренне от всего сердца обращаться к Богу. Так, чтобы Господь каким-то знаком или каким-то образом или какой-то мыслью дал бы нам ответ, что я должен делать. И вот этому-то мы как раз не хотим учиться. Первое, что мы не хотим делать, это не хотим завлекать свой ум памятью о Боге. Не хотим утруждать его молитвой. Мы хотим дать ему возможность мечтать о прежнем в жизни, к чему мы с вами привыкли. О тех заботах и суетах, которые нас тревожат. Значит, вот такое искреннее обращение к Богу в молитве о разрешении наших проблем невозможно без непрестанной памяти о Боге и невозможно без упражнения в молитве, правильного искреннего упражнения. Первое, что нам нужно, отречься от этих самых пустых мыслей, от этих самых бесов, которые завлекают наш ум вовсе не туда. При этом самом отречении, вот эта самая тоска, печаль, которая возникает по прежним мечтаниям, она отсекается покаянием. Для того, чтобы не дать своему уму скитаться там, где предлагает бес, я должен вспоминать о своих грехах. Я должен непрестанно как бы в своем уме держать всю эту огромную гору, страшную гору моих грехов, совершенных мной в предыдущей жизни, и помня о них, не в деталях помня, не рассматривая эти грехи, не смакуя ими, а помня с точки зрения ужаса того, который должны наводить на меня мои грехи, с точки зрения той благочестивой печали, которая меня должна приводить к покаянию, с точки зрения того, что этими грехами я давно отрекся от Бога, я во всем его оскорбил, я во всем Бога прогневил, я стал враг Божий по той причине, что я этими грехами стал друг сатане. Значит, вот это, если я все это себе буду осознавать, помня не только свои личные грехи, а помня греховность, свойственную всему человечеству, помня грехопадение Адама и Евы, помня рабство и плен сатане, помня неизбежную мою кончину здесь на земле, которая вот-вот уже наступит. Помни о том, что после этой кончины суд Божий совершенно справедливо определит мне вечную муку в аду, потому что дружба с сатаной здесь на земле обязательно должна продолжиться этой дружбой там, навеки вечные. С кем я здесь, тем я буду и там. Был бы здесь с Богом, оказался бы в царстве Его. Поскольку здесь я услужаю сатане, окажусь в царстве сатаны. Это есть ад. Так вот, если на память себе привести вот это все, тогда невольно после одной, двух, трех, десяти мыслей на эту тему начнет отзываться сердце каким-то определенным чувством. Потому что человек так устроен, все, что он бы ни подумал, о чем бы ни сказал человек, это все окрашивается каким-то качеством чувств, какими-то чувствами. Сердце обязательно отзывается абсолютно на все, что человек говорит, что слышит, что видит. Сердце мгновенно реагирует на все происходящее. И если я говорю слова покаяния, слова сокрушения, слова, в которых я осознаю свою вину, свою погибель, неминуемый ад, то сердце, конечно, что при этом должно? Его должно защемить. Это же беда, это же ужас неизбежный, при котором никак я не вырвусь оттуда. После смерти никаких перемен ведь быть не может. Я же себя и этими мыслями должен приводить в это самое чувство щемления, чувство сокрушения, осознание своей вины, осознание погибели. И если вот я этим свой ум не занимаю, если не упражняюсь в этом, то чувства, духовные правильные чувства, которые начинаются с чувств покаяния, раскаяния и вины, они никогда не родятся в нашем сердце. Без этих самых чувств никакое наше движение к Богу невозможно, очищение сердца невозможно, исправления при этом нет. Значит, я до сих пор пленник сатаны, до сих пор и нахожусь под адом. Сердце мое напоминает уже или продолжает оставаться камнем. Камень, как известно, не реагирует ни на что. Он холодный, он жесткий, твердый такой. Вот это сердце живое, оно может сжиматься. Только живое может щемить, только живое может начать плакать. А мертвое никак не может. И вот мы страдаем этой самой мертвостью, от того, что не понуждаем свой ум постоянно воспоминать об этих самых правильных понятиях, которые приводят нас к покаянию, которые рано или поздно, если мы от них не отстанем, если не суетными мыслями и пустыми будем заниматься, а будем заниматься искренним покаянием, возобновлением постоянным в памяти своей той беды, которая нас ждет, то сердце наше обязательно рано или поздно, а только под действием Божьей благодати, отреагирует этим духовным чувством покаяния. Почему его так просто нет в нас? Почему оно так само по себе не рождается? Да только по той причине, что мы всю предыдущую жизнь прожили во грехах. Этими грехами мы убили, совершенно убили наш дух. Мы находимся в состоянии вечной смерти. Отсутствие духовных чувств сердца – это явное доказательство, что мы пребываем в вечной смерти. Вечная жизнь еще нас не коснулась. Состояние вечной жизни начинается в человеке с чувств покаянных. А они бывают следствием правильных покаянных мыслей. Так вот, значит, ум-то надо занимать этим все-таки, правда, да? Чем более мы упражняем ум вот в этих самых делах, тем больше вероятности, что сердце рано или поздно все-таки сыграет вот этим самым чувством, все-таки отзовется. И вот к чему я это так подробно рассказываю. Причина следующая. Многие из нас с вами думают, что когда есть какая-то неразрешимая проблема в жизни, то нужно как можно больше читать акафистов, как можно чаще читать каноны, как можно усерднее читать псалтирь. Очень часто, не понимая содержания вот этих богодухновенных книг, очень часто при чтении, отвлекаясь умом куда угодно, опять продолжается все то же самое в нашей жизни. И когда люди читают месяцами и годами вот это вот все, и тем не менее не видят никакой развязки, то нередко доходят даже до отчаяния. И в этом состоянии отчаяния опускаются руки, и уже хочется бросить и веру, и церковь. Безысходность, полная безысходность, вплоть до бессмысленности жизни. Почему так произошло? Да потому что мы думали, что Бог ждет от нас многословия. Бог ждет от нас многократного прочтения каких-то слов, писания или акафистов, которые Он же через святых отцов дал или продиктовал пророкам. Нет, дело совершенно не в этом. Дело в том, чтобы сердце наше настроилось на покаянное чувство. Вот дело в чем. И чтение псалтирий, и акафистов, и канонов, и всех молитв нужно только для того, чтобы сердце научилось отзываться покаянием. И если я читаю, читаю, читаю годами, а сердце так и каменным остается, я так и не узнал, где вообще оно, это духовное сердце, где оно находится, и что такое это чувство покаяния, и как его вообще описать, я не могу описать, когда спрашиваем, во что людей не понимают, что это такое. Одновременно объясняют долго, что они молятся и усердно, и помногу. И вот это явное доказательство, что я что-то делаю не так. За все мои усердные годы вот этого великого трудолюбия, великого такого желания поправить жизнь свою и своих ближних, я не нахожу отклика моего сердца на эти покаянные слова. Значит, чего-то я все-таки делаю не так. В чем-то я не прав. И вот в действительности настоящей молитвой является только та молитва, на которую отзывается сердце. По этой причине у святых был такой обычай. Когда чувства сердца они в себе возрождали, и действием Святого Духа оно уже становилось непрестанным, тогда они старались не оставлять его вообще никогда. Когда они выполняли любую работу, когда они вели разговор, когда они читали, когда они кого-то слушали, покаянное чувство сердца не оставляло их. Это о чем говорит? Это говорит о том, что такой человек молится непрестанно. Богу не слова нужны. Слова нам нужны только для того, чтобы сердце наше отзывалось этим чувством. И как только нет возможности говорить слова, ум занят чем-то другим, а сердце ведь может оставаться в этом состоянии, в состоянии покаяния, сокрушения, в состоянии плача сердечного. Это и есть непрестанная молитва. Вот нам с вами эти понятия кажутся какими-то вообще невероятными, недосягаемыми, непонятными, невозможными по сегодняшним временам. Вовсе это не так. Если бы мы с вами искали настоящего сокрушения сердца, если бы мы с вами как можно чаще ум занимали памятью о Боге, это бы чувство сначала иногда, по разу, понемножку появлялось у нас, а потом чаще, чаще и чаще. Мы бы сами обнаружили, что это чувство самое сладостное вообще во всей жизни, в нашей. Ничего нет приятнее и сладостнее для человека, чем вот обрести вот эту самую, вот этот такой дар благодати. И если хоть раз человек его обнаружил, он начинает все чаще и чаще возвращаться к нему. Но вот это и есть духовная жизнь, вот это и есть настоящая духовная борьба за очищение сердца. Без этих самых состояний сердца оно никогда не очистится. Видите, как все серьезно. Внешние грехи человек перестанет совершать, грубые, поганые, откровенные грехи, а внутреннее состояние сердца останется тем же поганым, извините. И эту внутреннюю вот эту грязь ничем невозможно вычистить, кроме одного – непрестанной памятью о Боге и плачем сердечным. А плач сердечный – это непрестанное чувство покаяния в сердце. Но чтобы хотя бы иногда оно возникало, я должен ум свой занимать и занимать воспоминанием об этих важных спасительных совершенно вещах. И не давать бесам утягивать мой ум куда попало. Значит, вот в этой самой тренировке человек может дойти до такого состояния, когда чувство покаяния в сердце может действовать часто. А может быть, когда-то даже, как было у святых, непрестанно. Вот это и есть настоящая молитва. И молитвой в действительности вовсе не является то, чего я говорю долго часами, чего я читаю, при этом часто отвлекается ум, при этом я запинаюсь, забываю вообще, где я стою, что я делаю и зачем делаю. И сердце, самое главное, не отзывается при этом тем чувством, которое должно быть. И одновременно повторю, если человек не может говорить никаких слов, ведет разговор с другим человеком, слушает кого-то, или выполняет какую-то сложную работу, где нужно сосредоточиться, или физически сложную работу выполняет, то при этом покаянное чувство сердца может вовсе не пропадать у человека. Это значит, что молитва у этого человека будет продолжаться. И вот к удивлению нашему, святые говорили о себе, что они и по ночам молятся. Многие из них почти не спали и молились реальной молитвой. А многие и спали, или хотя бы несколько часов все равно спали. Но сердце продолжало оставаться в этом чувстве, даже ночью. Это признак чего? Признак того, что Дух Святой в этом сердце точно совершенно пребывает. Оно так очистилось, что Духу Святому ничего не мешает там быть. И сердце, с этим Духом пребывая внутри, оно непрестанно источает от себя этот самый покаянный плач. Даже ночью, даже тогда, когда человек спал. Значит, человек спит, а Дух в нем молится. Видите как? Почему такое большое отступление? Для того, чтобы мы с вами, вот от темы, для того, чтобы мы с вами понимали, как мы должны к Богу обращаться. Как? Не просто так говорить или просто читать что-то и думая, что этим я привлеку ответ Божий. А именно с чувством сердца, с чувством сокрушения, вины, с чувством покаяния, с этим самым плачем сердечным, тогда Господь с любовью, увидев такое терпение, такое смирение, такую нужду нашу, обязательно даст нам свой ответ. И как-то рассеет вот эти наши недоумения и покажет то, что мы должны делать. Особенно тогда, когда скорби нас одолевают, когда какие-то беды на нас навалились, особенно тогда полезно, говорит митрополит Иоанн, возвести очи наши к небу и усердными молитвами стучать в него, говоря: «Господи, что повелишь мне делать?» Вот видите, никаких больших слов нет, никаких долгих чтений нет, никаких витиеватых молитвословий нет. Самые простые слова. Где они нам приводят в Священном Писании? Кто это сказал? Будущий апостол Павел, Савлом, когда еще был, когда свет ослепительный встретил его на дороге в Дамаск, и лишился он зрения, и упал на колени, и был потрясен вот этим явлением. И тогда он спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Вот видите, как просто. Вот сколько всего надо было молитв. Всего одна фраза. И Господь ему тут же дает ответ. Иди туда, и там услышишь. Так вот, если бы мы с вами с таким же чувством отозвались на нашу сложную ситуацию или на какую-то беду, с таким же чувством искренним к Богу могли бы обратиться, немедленно бы услышали ответ. Наша проблема в том и заключается, что мы холодны и безразличны. Мы хотим разрешить наши дела нашими собственными усилиями, нашей хитростью, ловкостью, помощью других людей, надеясь на деньги, надеясь на какое-то свое положение в обществе. Но это же без Бога все. Это же все я, это же все вот эта наша самость. И тогда Господь рано или поздно будет нам попускать такие скорби, которые мы уже своей силой не сможем разрешить никогда. Для чего это нам понадобится? Усиление наших бед. А для того, чтобы рано или поздно мы бы сказали: «Нет, Господи, все, всю прежнюю жизнь я сам устраивал свою жизнь, всю прежнюю жизнь я сам хотел разрешить все свои проблемы. Наконец, теперь я понимаю, что я бессилен, теперь я уже не могу. Я долго бьюсь над этим делом, но не вижу даже возможного варианта выхода. Не вижу даже, не могу догадаться, как мне идти, что мне поступить, чего ты хочешь. Господи, помоги». Вот тогда уже: «Господи, открой. Открой, как я должен что делать». То есть, как и будущий апостол говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» Вот это молитвенное обращение и все другие молитвенные обращения наши к Богу, они должны быть как можно чаще и как можно более искренней. Почему? Да потому что целыми днями повторяются или происходят какие-то события, в которых я точно не знаю, как мне поступать. Я не знаю, что мне ответить человеку. Я не знаю, как мне задать вопрос. Я не знаю, что вот сейчас для меня полезно или не полезно. Это каждый день же у нас происходит. И каждый день я, не рассуждая о том, как жить, чтобы Богу угодить, я живу так, как привык. Я живу и делаю просто то, что мне сейчас кажется более приятным или более простым для себя. Выбираю именно это. А в самом деле надо бы было выбирать совершенно другие вещи. Не задумываясь над этим, я постоянно нарушаю Божью волю. При нарушении Божьей воли я становлюсь врагом Божьим. От спасения я в таком случае отрекаюсь. Как же я тогда спасусь? Или какой же я тогда христианин, если я целый день провел без борьбы, целый день находился в плену у врага Христова, у сатаны? Да какой же я воин Христов, если я пошел и добровольно сдался? Я перешел в стан врага и воюю уже против Христа. Нет ни малейшего сомнения в том, что часто наилучший отец не спешит дать сыну своему или дочери вдруг то, чего они просят. Это из духовной точки зрения так, и в делах житейских тоже так. Если мы как родители думаем, что просьбы детей надо немедленно удовлетворять, то очень ошибаемся в этом. Митрополит Иоанн говорит, что разумный отец или мать никогда не ответят на просьбу ребенка сразу, никогда не удовлетворят желание ребенка немедленно. Они будут умышленно оттягивать время. Зачем это нужно? Наши дети привыкают по первому требованию иметь что-то. От этого рождается в них нетерпеливость, мнение о себе, то, что они хотят, немедленно должно исполняться. От этого укрепляется гордость человека. И вот если мы не хотим, чтобы эти же наши самые дети потом бы из нас веревки вили, значит, мы с детских лет должны их приучать к терпению. Мы должны их приучать к тому, что не с первого раза и сейчас ты будешь получать то, что хочешь, и тем более в будущей жизни. Далеко не с первого раза ты будешь иметь то, что ты пожелал. Воспитав в своих детях терпение, мы обязательно их отчасти привлечем уже к вере, потому что через терпение можно удобно приобрести все другие добродетели. Но без добродетели терпения не обретается никакая добродетель. Как же они будут спасаться? Если же кто-то обращается один раз и получил отказ, и больше говорит, я не буду обращаться, потому что мне отказали, то это проявление какой страсти? Это обычная гордость. И вот если мы видим в наших ближних, в подчиненных, или вот в частности в детях, если видим такое поведение, при котором они, спросив один раз и получив отказ, надулись, обиделись, хлопнули дверью или ушли, вот это явное доказательство того, что они уже страдают гордостью, они уже пленники. Эту гордость надо в них исправлять, пока еще они как пластилин их души, еще пока можно лепить. Если этот пластилин засохнет от старости и закаменеет, его разогреть уже очень-очень тяжело. Но если он превратится в камень уже, что потом-то сделаем с ним? Как потом-то поможем? Этим камнем они будут ударять и ударять нас. Слезы будут вышибать из нас, слезы обиды и слезы отчаяния, чего нередко и случается в жизни. Так значит, мы должны, увидев вот этот гордый отказ просить второй раз, мы должны, поняв это все, никогда больше впредь не давать с первого раза ничего. Надо спокойно подумать, порассуждать. Нужно указать несколько серьезных причин, по которым это нельзя иметь сразу. И оттягивать решение вопроса вплоть до какого-то такого момента, пока не наступит чуть ли не критический какой-то момент, а потом все-таки набираться мужества и делать то, что они просят. Так воспитывается в детях терпение. И разумные родители должны так делать, даже с точки зрения житейской, не только с точки зрения духовной. Точно так же, если бы Господь удовлетворял бы все наши просьбы с первого нашего обращения, молитвенного, мы бы тогда вообще бы не стали молиться. Мы бы никто бы из нас никогда бы не научился молиться. Вот если бы что-то у нас случилось, я бы один раз завопил: «Дай, Господи, помоги, Господи!» И тут же бы разрешилось что-то. Это явный признак того, что или я просил не того, что надо, и дал мне вовсе не Господь, или я приобрел себе во вред, не понимая, что я прошу недолжного. Господу так не угодно давать нам что-либо сразу. Если уж разумный отец по человеческим понятиям, то есть человеческий отец, и то так делает с детьми, то Отец Небесный насколько должен быть осторожен в этом отношении, насколько должен быть премудр, чтобы не испортить наши души даванием сразу по первому же нашему прошению. Нет, нам гораздо полезнее другое совершенно. Когда мы будем усердно и искренне просить Бога, только просить так, как мы говорили, правильно просить. Если я пытаюсь молиться, еще не понимая, что такое покаяние, еще сердце не отзывается никаким покаянным чувством, я не знаю, где оно находится и как оно выглядит, это самое чувство покаянное, тогда мне рано получать просимое. Тогда не может Господь мне дать пока просимого по той причине, что я испорчусь, я избалуюсь, я брошу немедленно просить, я брошу молиться, я так и не обрету покаяние, я так и не научусь доверять Божьему промыслу. И вот поэтому учителя церкви говорят так: мы бы перестали совсем молиться Богу, или молились бы весьма редко, и то по нужде, и едва ли бы нашлось у нас сколько-нибудь терпения, если бы Бог тотчас всем нам даровал, как только мы пожелали бы, чего-нибудь от Него. Нам гораздо полезнее и небольшие дары Божии приобретать продолжительными и частыми молитвами, чем скорое по молитве исполнение этой самой просьбы. И вот причина какая, почему же так? Почему же премудрый Творец наш хочет, чтобы мы подольше попросили? Не потому, что он жадный, не потому, что у него чего-то нет. У него в преизбытке все. И он многомилостив и щедр. Причина совершенно другая. Беспрестанная молитва сама по себе есть уже величайший дар Божий. Вот, оказывается, как. Если мы не получим даже просимого, но если при этом научимся просить, то есть молиться правильно, то это есть величайший Божий дар. Это такая добродетель христианская, которая, без которой невозможно спасение. По качеству молитвы определяется качество духовной жизни человека. Если молитва вот такая рассеянная, пустая, без покаяния и без внимания, признак того, что сердце еще каменное и холодное, значит, от спасения человек очень далек. И если же все-таки молитва становится непрестанной и с покаянным чувством, это значит, что человек спасается, сердце уже ожило для духовных впечатлений. И если человек будет непрестанно молиться и молиться правильно, то это уже величайший дар Божий, как мы прочитали, а сверх того, она удостаивает молящегося большей милости, еще большей милости, чем если бы он получил то, что просит. Какая же это милость? Кто-нибудь сможет догадаться? Человек молится, молится правильно и очень долго молится, обрел вот этот дар молитвы, это высочайший Божий дар. И если он не получил просимого, то вместо этого он получает даже больше. Что он может получить? Ну, это там потом, а сейчас. Господь нам сейчас может дать, а? Мир сердца и утешение. Мир и утешение сердца. Первое, если все-таки это правильно совершается, если Бог, Дух Святой, в ответ на это молитвенное обращение касается сердца человека, то первые дары, которые он приносит с собой, это мир. Это сердце в мире и в спокойствии будет продолжать молиться, независимо от того, что дело не разрешилось. Или человек даже, бывает, не получил того, что просил, хотя думал, что очень нуждается в этом. Так вот, значительно большим даром является мир сердца. Вот что нам нужно. По этой причине наши проблемы очень долго не разрешаются. Годами не разрешаются наши проблемы. Бог хочет нам дать больше. Он хочет нам дать мир. Мир дается нам Богом. Значит, Бог хочет дать нам самого себя. Вот как. Мы хотим чего-то конкретного, чего-то реального, разрешения каких-то очень насущных наших проблем. А он говорит: я больше тебе дам. Только не спеши и не отчаивайся. И не требуй с меня прежде времени. Потому что если ты будешь искренне просить, продолжать, я дам тебе больше, я дам тебе себя. И когда ты обнаружишь меня в том состоянии мира, которое у тебя будет, ты будешь благодарить уже за то, что не получил того, что просил. Потому что обретенный мир несравним ни с чем здесь на земле, о чем мы мечтали и чего мы хотели. Такое многократно повторенное, но не услышанное Богом прошение – весьма многим праведникам доставляло величайшую тишину и покой в сердце. Вот дальше митрополит Иоанн приводит такие примеры. Царь иудейский Давид. Когда пророк Нафан обличил его во грехе и объявил волю Божию о смерти зачатого во грехе дитяти от него, то он долго молился и постился, проливал слезы, повергаясь на землю пред Богом, умоляя его об избавлении от смерти родившегося своего сына. Вот какая страшная история. Вот этот самый ребеночек во грехе зачатый. И два смертных греха совершено. Первое – убийство мужа вот этой самой женщины. Убийство не прямое, а по требованию царя он был поставлен в первые ряды на войне. И, конечно, был убит. И второе – прелюбодеяние по отношению с ней, к ней. И от этого смертного греха начинается ребенок. И вот при рождении ребенка пророк Нафан приходит к царю Давиду и говорит, обличает его в этих двух страшных грехах. И говорит: в качестве наказания тебе этот ребенок твой умрет. Ребенок, который явился следствием двух смертных грехов, не может жить. Участь его предрешена. И тогда царь Давид, пророк Давид, сокрушаясь и падая на землю, и проливая горькие слезы, и объявляя строжайший пост, и непрестанно вопия ко Господу: «Господи, прости мне мои прегрешения, я только что их осознал, я теперь только их понимаю, что я натворил, Господи. Но ради моих грехов не наказывай мое дитя, просит он, дай ему жить, Господи, ведь я согрешил, я виноват, Отец, Господи, сохрани его жизнь». И так он молится очень долго и усердно, одев на себя черные одежды покаянные, и умоляет Бога. И как он говорит в псалмах: «И питье мое со слезами растворял», да? То есть и не есть, и не пить ему не хотелось. Слезами он напивался своими от этих горьких прошений и молитв. И в конце концов ему объявляют, что родившийся ребенок умер. То есть то, что сказал Бог через пророка Нафана, все-таки исполнилось. Пророк Давид не смог вымолить у Бога изменение Божьей воли. Но разница его с нами заключается в том, что когда он молился, он всего себя и своего ребенка, вот этого родившегося, все-таки предавал в руки Божьи. Как бы говоря так: «Господи, я как отец очень хочу, чтобы он жил, но ведь я не могу спорить против тебя. И я же понимаю, что за грехи мои эта смерть моего ребенка будет. И я же теперь понимаю, что я нагрешил, сколько зла я совершил, как я прогневил тебя, как я услужил сатане. Конечно, как может жить это чадо? Но прошу тебя, Господи, если можно, все-таки сохрани его». И тем не менее наступает смерть. Казалось бы, такой человек, который долго-долго молится и так искренне верит, казалось бы, он должен был отчаяться, а вовсе нет. Царь Давид, как только ему сказали, что ребенок его умер, одел праздничные одежды и пошел в храм молиться Богу, благодарить Бога за исполнение его воли. Почему так произошло, а у нас так не бывает? Причина одна. В молитве он помнил о своих грехах. В молитве, прося у Господа отмены этой страшной Божьей воли, для него страшной, он помнил, что виновник этого он сам. И если он согрешил, то для него, как человека верующего, гораздо важнее получить прощение грехов, а не решение каких-либо других проблем и задач, даже если это жизнь ребенка. Его человеческое чувство просит, жаждет сохранения жизни младенца. Но дух его, просвещенный Духом Святым, говорит ему: возмездие за грехи неминуемо. Исправление грехов возможно только терпением тех возмездий, которые накладывает на тебя Бог, которые, точнее, ты сам на себя натянул. Поэтому не впади в отчаяние. Поэтому не забудь о том, что главное – это исполнение Божьей воли. И все, что определил в жизни Бог, все идет ко благу. Из всего Бог извлекает благо и пользу для наших душ. Значит, как бы так говорит ему Господь: «Возлюбленный мой Давид, положись на меня. Перестань требовать то, что ты хочешь по-человечески. Согласись с тем, что я велю». И по этой причине, молившись до последнего мгновения, пока не объявили, что ребенок мертв, сразу после этого, имея утешение в сердце от того, что Божья воля все-таки исполнилась, и только она есть благая в жизни, и только ее надо принимать, пророк встает с колен, одевается в праздничную одежду, идет в храм благодарить Бога. Мы же с вами, когда молимся, и месяцами, и годами порой это делаем, мы ставим себе конкретную цель, конкретную задачу. Как бы вымолить решение вот той или иной проблемы по-нашему, так как мы хотим. При этом мы забываем о своей полной греховности. При этом мы забываем о том, что мы натворили и сколько мы натворили в ущерб себе, сколько мы послужили сатане. Все это забываем. Мы забываем, что лучшее для нас – это исполнение Божьей воли. Если Божья воля выражалась в исполнении заповедей, а я их нарушал и я грешил, то теперь Божья воля заключается в том, чтобы очистить душу мою от греха. Она очищается страданиями, скорбями, бедами и долгим неразрешением наших проблем. Как бы напильник железный, грубейший такой напильник, дерет ржавое железо, и пыль и скрежет стоит. Это душа наша такая. До тех пор, пока не заблестит это железо, пока душа наша не очистится от этих наших грехов. Так что же нам тогда отчаиваться и унывать, если наши проблемы долго не разрешаются? Ведь Бог преследует свою цель, спасение наше, А мы, забывая о спасении, отталкивая главную цель своей жизни, уклоняясь от Божьего промысла, хотим разрешения вот этих своих задач. Вот и все, что нам требуется. Вот в этом наша главная ошибка. Поэтому, когда проблемы наши не решаются, мы и мир это обрести не можем в сердце. Вот наша беда. Вот в этом наша главная трагедия. Молясь, мы продолжаем оставаться в отчаянии. Как это так? А по той причине только, что молимся, главное, о том, чтобы исполнилось по-нашему, а не о том, чтобы исполнилась Божья воля. И даже прося по нашему желанию, забываем о своей греховности, забываем, что главная цель и задача наша – очищение души, Царство Небесное, а не разрешение вот этих земных проблем, за которые мы бьемся. Причем, дерясь за них, мы идем против Божьей воли. Вот ведь как бывает. Вот несмотря на все такие наши немощи современных людей, отсутствие духовного руководства, отсутствие прозорливых отцов и старцев, несмотря на это все, случаются все-таки события почти невероятные. Вот одна из наших прихожанок несколько лет находится в семейных скорбях и очень серьезных скорбях. И долгое время впадала в отчаяние. Только все просила и просила, молилась и молилась. Господи, избавь, Господи, как-нибудь устрой мою жизнь. Как-нибудь, Господи, выправь это все. И чем более часто она стала вспоминала о своих грехах, тем более она молилась уже не о том, чтобы проблемы разрешились, а о том, чтобы простились ее грехи. И так постепенно, год за годом, одни мысли в молитвах стали меняться на другие мысли, на более правильные. Неправильное требование к Богу стало переходить в правильное желание исполнения Божьей воли. А главное есть очищение души. И она стала уже молиться о том: «Господи, пусть Твоя воля исполнится. Господи, только спаси меня и моих ближних», о которых она тоже страдала и скорбела. И вот в этой, казалось бы, безвыходной совершенно борьбе, совершенно безысходное было положение в течение нескольких лет. И вдруг этот человек говорит, что несмотря на все происходящее, ужасное вот такое вот в жизни, казалось, которому вообще развязки никакой нет, она обрела гораздо больше. Жизненные проблемы ее не развязались, не разрешились, она стала обретать мир сердечно. Как только она научилась во всех своих страшных событиях жизни полагаться на Божий промысел, как только научилась доверять Ему, как только она поняла, что главное – это очищение ее души от прежних ужасных совершенно грехов, она, наконец, согласилась со всем происходящим: «Пусть хоть что, Господи, предаю Тебя всецело в руки Твои, Тебя, меня и моих ближних, только спаси нас». После этого все потрясения, происходящие с ней в жизни, стали ей понятны. Она стала относиться к ним уже с духовной точки зрения. И когда ее оскорбляли, и когда ее пинали, и когда ее гнали, и когда в нее плевали, и все это начала переносить уже совершенно по-другому. Она в этом видела исцеляющее, очень горькое, но сильно действующее средство для исцеления души. И ведь потрясающая вещь: у этого человека постепенно обнаружилось в сердце некоторое успокоение, а потом и умиротворение.